Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Власть в Ливии передана в руки недавно избранного национального собрания. Умер режиссер Петр Фоменко. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в США, кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни по-прежнему уступает в популярности Барака Обаме. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, власть в Ливии передана недавно избранной Национальной ассамблее. Это первая мирная передача власти в новейшей истории Ливии, страны, где год назад был свергнут многолетний диктатор Муаммар Каддафи. Тему продолжает Валентин Барышников.
Национальный переходный совет передает конституционные обязанности по управлению страной всеобщему национальному конгрессу, который отныне является единственным легитимным представителем ливийского народа.
С таким заявлением выступил глава Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль на церемонии передачи власти в столице страны Триполи. Церемония проходила поздно вечером в среду при усиленных мерах безопасности. Джалиль символически передал полномочия старейшему члену ассамблеи Мохаммеду Али Салиму. В своей речи Джалиль признал ошибки, допущенные возглавляемым им советом, в экстраординарный, как он выразился, переходный период и подчеркнул, что проблемы разоружения и безопасности не удалось решить вовремя. Национальный переходный совет был создан как координационный орган оппозиции во время вооруженного противостояния с режимом Муаммара Каддафи и после падения диктатора год назад принял на себя управление страной. Теперь совет будет распущен, а Национальная ассамблея назначит правительство, которому предстоит управлять страной до всеобщих парламентских выборов. Их проведению должно предшествовать создание новой конституции Ливии, запланированной на следующий год. Конгресс, сформированный на выборах в июле, состоит из трех основных частей – блока либералов и умеренных, возглавляемых премьер-министром переходного правительства Махмудом Джабрилем, блока исламистов, объединяющего братьев-мусульман и ультраконсервативных салафистов, и независимых кандидатов, чьи политические предпочтения сейчас трудно точно установить. Одной из главных задач новых властей Ливии станет улучшение ситуации в сфере безопасности, что подчеркивают акты насилия в последние недели, взрывы в Триполи и Бенгази. Одна из главных проблем в этой сфере – огромное количество оружия у населения, оставшееся после гражданской войны. Стране предстоит также воссоздавать институты демократической власти, которых не существовало при Каддафи. Церемония передачи власти в Триполи сопровождалась празднованиями на улицах города. Вот что говорили агентство Рейтер, жители столицы.
Сегодня был отомщен мой сын, который погиб, сражаясь с Каддафи, и я чувствую себя счастливой, хотя и потеряла своего самого дорогого человека. Я отдала Ливии главное свое сокровище – сына, и сегодня я счастлива. Я стою на площади мучеников и поздравляю Ливию.
Потрясающее чувство. Все ливийцы ощущают это. У этого радостного события две стороны. Первое – это священный месяц Рамадан. Второй – годовщина освобождения Триполи, когда мы обрели свободу, и мы желаем сирийским братьям жить в такой же свободе.
День для церемонии передачи власти был выбран специально и носил символический характер. Это 20-й день священного для мусульман месяца Рамадан, а в прошлом году, в 20-й день Рамадана, повстанцы овладели Триполи, вынудив Каддафи бежать, вскоре после чего диктатор был убит. Каддафи находился у власти в Ливии с 1969 года, когда в результате переворота был свергнут король Идрис. Таким образом, вчерашняя церемония в Триполи была первой мирной передачей власти в стране за долгие десятилетия. Нынешнюю ситуацию в Ливии мы обсуждаем с директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александром Шумилиным. После кровопролитного гражданского конфликта и хаоса, царившего в Ливии год назад, многие наблюдатели выражали сомнения в способности новых ливийских властей создать демократическое общество, демократические институты. Нынешняя передача власти дала ответ критикам или главные трудности по-прежнему впереди?
Ответ критикам, безусловно, дан, но не полный ответ, потому что не бывает все гладко после таких гражданских войн и потрясений, через которые прошла Ливия. В случае с Ливией продемонстрирован один из лучших вариантов перехода от диктатуры, хаоса, последовавшего за ней, к демократическим формам правления. Сделаны шаги, которые вселяют оптимизм. Но то, что основное впереди, это очевидно. Идет сейчас стадия подготовительная, и нынешний всеобщий конгресс, он же парламент, не более чем временный, который призван создать и принять Конституцию, а уже на базе Конституции будут проходить выборы, и выборы постоянного парламента и президента. Соответственно, это будет уже решающее действие.
Можно ли сказать, что центральные власти контролируют всю территорию Ливии? Те разнородные группы, которые в прошлом году объединились для борьбы с режимом Каддафи?
Формально, да, центральные власти контролируют. Но де-факто в отдаленных районах преобладают шейхи племен, и они большей частью и контролируют ситуацию на месте, но это не значит, что они противодействуют центральной власти. Они вроде как самоназначенцы там, в силу традиций, племенных традиций, но все это вписывается пока в общую структуру. Сказать, чтобы центральная власть контролировала все, это сложно, да и, скорее всего, так и не будет в конечном счете, ибо определенные географические зоны получат высокую степень автономии, находясь в координации с центральной властью.
Давайте мы сейчас поговорим о раскладе сил в Национальной Ассамблее. Можно ли на основе того, как там распределились голоса, сделать вывод о том, в каком направлении движется страна?
Трудно сейчас определить, но если брать за основу вот результаты выборов и расклад сил, то ясно, что цивилизованные, современные политические группы начинают преобладать. А это вселяет надежду на то, что страна будет двигаться в направлении умиротворения через механизмы, прежде всего, демократического плана. Можно сказать, что данный расклад вполне обнадеживающий, при котором радикальные исламисты, в отличие от умеренных, оттеснены. И если этот расклад воспроизведется уже на следующем этапе, то это заложит основу для устойчивого развития Ливии в современном стиле от Средневековья к сегодняшнему дню.
Это был директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве умер выдающийся театральный режиссер Петр Фоменко. Ему было 80 лет. В Ботлекском районе Дагестана неизвестные обстреляли сотрудников полиции. Трое погибли, один был ранен. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению Владимира Голбана, признанного присяжными виновным в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Кунцевский суд Москвы поступил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной, которая требует от участниц группы Pussy Riot моральную компенсацию за нравственные страдания, причиненные видеозаписью скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. Суд Москвы оштрафовал оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Константина Косякина на 12 и 15 тысяч рублей. Соответственно, они признаны виновными в организации несогласованного митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади города 31 июля. Центр «Бизнес против коррупции» организации «Деловая Россия» поступило обращение Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по так называемому второму делу ЮКОСа. В Лунгенском районе Молдавии пассажирский автобус перевернулся и упал с обрыва. 10 человек погибли, более 30 получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. «Время и мир» – радиожурнал, посвященный глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности, которые неизбежно влияют на каждое государство и народ. Анализ этих процессов помогает понять происходящее в своей стране. В сегодняшнем выпуске подробно о том, как устроено общественное телевидение в самых разных странах мира. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 17 минут. И сейчас о печальной новости. Вновь в Москве умер известный, выдающийся театральный режиссер Петр Наумович Фоменко. Ему было 80 лет. О Петре Фоменко материал моей московской коллеги Елены Поляковской.
Меньше месяца назад театральный мир отмечал 80-летие Петра Фоменко. Отмечал без помпы и шума. Сам юбиляр в этот день сбежал из Москвы, не слишком удивив этим бегством тех, кто его хорошо знал. Кем был Петр Наумович Фоменко для артистов, коллег, учеников? Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин считает, что работа Фоменко в его театре была драгоценным подарком для коллектива.
Петр Наумович Фоменко, великий режиссер, один из самых крупных вообще режиссеров, который вообще встретился мне в моей жизни. У меня, слава богу, была возможность сравнивать. Уникальнейший человек, творец театра. Благодаря встрече с ним я пришел к какому-то актерскому результату, который тоже в некотором смысле ни с чем у меня не сравним. Наш театр, благодаря ему, приобрел какую-то невероятную драгоценность.
Режиссер Евгений Каменькович вместе с Петром Фоменко стоял у истоков его мастерской. В ГИТИСе, где система не просто курсов, а мастерских, они вместе набирали учеников, актеров и режиссеров. Так институтская мастерская стала театром. Петр Наумович Фоменко, или как за глаза его называли ученики и коллеги Фома, был уникальным педагогом, говорит Евгений Каменькович.
Петр Наумович был, на мой взгляд, педагогом, а вот таким, каким должен быть педагог, потому что он никогда никому ничего не запрещал. Мне кажется, я вообще от него в жизни не слышал слова «нет». Ну, он мог посоветовать вот не двигаться в том направлении. Но вот известно, что жить надо там, где растет трава. Но вот мне кажется, вокруг Петра Ивановича всегда росла трава. И я, по крайней мере, из ныне действующих деятелей театра, я не могу припомнить никого, у кого столько много было бы действующих учеников, не только актеров, а режиссеров. И самое главное, что никто не похож на него, потому что, ну, на него похожим быть нельзя. И вот как-то вот он умудрялся создавать на курсе всегда творческую атмосферу. Может быть, потому что он никогда не соблюдал никаких канонов, хотя я думаю, что сложно найти большего приверженца психологическому театру. И потом, поскольку искусство – это чуть-чуть известный афоризм, вот как-то Фома привил всем, как мне кажется, хороший вкус.
Школа Фоменко уникальная, и если учитель продолжается в своих учениках, то в театрах России и других стран мира уже работают внучатые продолжатели мастерской Петра Фоменко. Театровед из Петербурга Марина Дмитриевская называет такую преемственность феноменальной.
Есть продолжение, есть ветки. От его могучего ствола отросла и ветка театра Женовача, и ветка театра Карбаускиса. А у Женовача уже следующие ребята, уже внуки Фоменко работают в театре, и мы говорим «Женовачевская школа», подразумеваю школу Фоменко.
Петр Фоменко оставил в наследство своим ученикам не только конкретный театр-мастерскую, но школу и традиции. И они обещают все это продолжить. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и почти 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь о российских новостях. Сегодня суд в Москве оштрафовал лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова на 12 000 рублей. К штрафу Лимонов приговорен по обвинению в организации несанкционированной акции в защиту свободы собраний 31 июля. Напомню, что Лимонов и его сторонники пытались провести такую акцию на Триумфальной площади российской столицы. Выплачивать штраф Лимонов не намерен, а ближайшее 31 число, 31 августа, вместе со своими сторонниками вновь собирается выйти на Триумфальную площадь. Об этом Лимонов заявил в интервью «Радио Свобода». С ним побеседовал мой московский коллега Михаил Соленков.
В первую очередь мы сейчас подадим на обжалование, это безусловно. это раз. А так как Тверской мировой суд решил 12 тысяч, то я думаю, что и Тверской районный суд решит тоже оставить приговор в силе. После этого, наверное, я заявлю, что у меня нет средств платить, так как кроме этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч я должен приставам за их непрошенные услуги, то есть за то, что они в свое время описали у меня имущество. И, значит, еще 12 тысяч будет 547 тысяч. Таких денег у меня нет, и я об этом заявлю. Возможно, тогда, наверное, даже на заседании вот этого Тверского суда. И что они там будут делать? Ну, может быть, они принудительными работами заменят, а я, опять-таки, все-таки, мне 69 лет, и как-то не солидно выглядит принудительные работы. Может быть, это заменят каким-нибудь колонией, поселением. Или у нас такой случай был в Чебоксарах. Активист другой России сказал, что он не будет работать на государство и попросил заменить ему лагерным сроком. А ему дали 12 суток колонии поселения и предложили явиться туда самому. Вот, видимо, такая какая-то дорога. После того, как должник заявляет, что он не может оплатить, дело включается приставы. Посмотрим, как это будет.
Ну, а что же будет с акциями в защиту 31 статьи Конституции? В августе пройдет эта акция? Вы будете организовывать?
Ну, а как? Помимо всего прочего, мы ожидали куда более жестоких мер. Я лично думал, что мне дадут не менее 200 тысяч, присудят. Но в любом случае, будем стоять на своем. И я лично 18 часов 31 августа опять буду там, где не следует быть, то есть на Триумфальной площади.
То есть высокие штрафы вас не остановят?
Нас никакие штрафы не остановят. Я чувствую себя абсолютно, чувствую свою правоту. Я в данном случае защищаю Конституцию Российской Федерации, которая не выполняет, и ничто меня не собьет с этого правильного пути.
С лидером незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым побеседовал московский корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Очередные полчаса информационной программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Эту рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин, а центральная тема сегодня – президентская предвыборная кампания в Соединенных Штатах.
Тревожная экономическая ситуация, высокая безработица, разочарование избирателей управленческими способностями президента и даже все больший пессимизм в оценке будущего не добавляют популярности республиканскому кандидату в президенты Митту Ромни. Результаты опросов указывают на парадоксальную ситуацию, сложившуюся всего за 3 месяца до президентских выборов. Рекордное число опрошенных считает, что страна движется в неверном направлении, но Митт Ромни не выигрывает от этих настроений. Даже наоборот, только что обнародованные результаты опроса, проведенного агентством Рейтер, указывают на увеличивающийся отрыв президента Обамы от своего соперника. В среднем преимущество президента составляет около 4%. Еще в недавнем прошлом этих негативных факторов было бы достаточно, чтобы досрочно лишить надежд на победу любого кандидата в президенты. Например, лишь один из президентов, Рональд Рейган, добился переизбрания при безработице выше 6%, но ему помогло ощущавшееся всей страной экономическое оживление. Насколько серьезным кажется это отставание Ромни Джону Сэмплсу, известному американскому политологу из Вашингтонского института Катона? Давайте вспомним 80-й год, наиболее, на мой взгляд, показательный пример. Джимми Картеру противостоял Рональд Рейган. Безработица тогда была около 7%, ниже, чем сейчас. Экономический рост в 2 раза выше. В конце сентября уровень поддержки кандидатов был примерно равен, и Рейган не казался выдающимся кандидатом. Через месяц он одержал подавляющую победу. Действительно, кандидатура Ромни сейчас не выглядит сильной. Он старается акцентировать внимание избирателей на своей сильной стороне, на своем опыте предпринимательской управленческой деятельности. Он настойчиво пытается дискредитировать экономическую политику и планы Барака Обамы. Его стратегия выглядит вполне обоснованной. На мой взгляд, самая большая проблема Ромни заключается в том, что он не вызывает личных симпатий избирателей, в отличие от Барака Обамы. К тому же он совершает мелкие ошибки. Ему необходимо их избежать в последние три месяца кампании, если он рассчитывает привлечь на свою сторону большую часть из тех 8% избирателей, кто еще не решил, за кого отдать свой голос. Социологи, проводившие опрос по заказу агентства Рейтер, отмечают еще один парадоксальный результат. Чуть большее число опрошенных считает, что Обама лучше справится с экономическими проблемами, чем Ромни. Между тем, Митт Ромни воспользовался печальным опытом Греции в дебатах о будущем Соединенных Штатов. Слово Алану Давыдову.
Митт Ромни, выступая в Айове, заявил избирателям, что американцы должны продемонстрировать инвесторам во всем мире, что серьезно относятся к необходимости контроля над государственными расходами и долгами. Предприниматели и представители деловых кругов во всем мире, да и в нашей стране, предполагают, что в какой-то момент Америка станет похожей на Грецию, на Испанию или Италию, или, скажем, на Калифорнию. Насчет последней я, конечно, просто шучу. Колкость Ромни была со смехом встречена аудиторией в Айове, но не в самой Калифорнии, либеральном штате, которому угрожает перспектива повышения налогов и болезненных бюджетных сокращений, если не найдется другого способа свести концы с концами. Как говорят, у Ромни есть основания сравнивать солнечный Тихоокеанский штат с Грецией. У Калифорнии репутация чемпиона США по росту числа городов, объявляющих себя банкротами. Денег в казне штата катастрофически не хватает. Чтобы ее пополнить, необходимо поднять и без того высокие местные налоги, но для этого требуется супербольшинство в обеих палатах законодательного собрания и всеобщий референдум. Гил Дюран, пресс-секретарь губернатора Калифорнии, демократа Джерри Брауна, выразил несогласие с тем, как Митт Ромни оценивает финансовое положение его штата. Он заявил, что кредитные показатели Калифорнии при Брауне улучшились и что затраты штата на обслуживание займов, являющиеся острой проблемой для стран Южной Европы, сократились на сотни миллионов долларов. Республиканцы выдвигают совершенно ничтожный аргумент, даже не заслуживающий внимания. Ромни следовало бы найти себе лучших составителей речей, имеющих представление о предмете разговора, заявил Дюран. Между тем, некоторые американские комментаторы все же считают опыт Греции, жившей многие годы непосредством, поучительным для Соединенных Штатов. Так, обозреватель газеты Wall Street Journal Холман Дженкинс, соглашаясь, что Америка далеко не Греция, указывает, что траты из бюджета растут, а отдача на них уменьшается. Сегодня, например, в США требуется вдвое больше пожарных, чтобы загасить вдвое меньшее число пожаров, чем 30 лет назад. В той же Калифорнии лишь 2 выезда пожарных из 100 по срочному вызову связаны с возгоранием. В остальных случаях пожарные машины просто автоматически сопровождают автомобили полицейских и парамедиков. Изменить ситуацию не позволяет политически влиятельный профсоюз пожарных. В Университете Калифорнии в последние 20 лет численность старших административных сотрудников росла в 4 быстрее, чем преподавателей. Если группы с особыми интересами продолжат способствовать разбазариванию бюджетных средств, то проблем, похожих на те, с которыми столкнулись греки, нам не избежать, заключает публицист.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Половина программы позади. В московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве умер известный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. В Ботлевском районе Дагестана неизвестные обстреляли сотрудников полиции. Трое из них погибли, один был ранен. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению Владимира Голбана, признанного присяжными виновным в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Кунцевский суд Москвы поступил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной, которая требует от участниц группы «Пусси Рай» моральную компенсацию за нравственные страдания, причиненные видеозаписью скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. Суд в Москве оштрафовал оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Константина Косякина на 12 и 15 тысяч рублей соответственно. Они признаны виновными в организации несогласованного митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади города 31 июля. В Центр бизнес против коррупции организации «Деловая Россия» поступило обращение Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по так называемой второму делу ЮКОСа. В Унгенском районе Молдавии пассажирский автобус перевернулся и упал с обрыва. 10 человек погибли, более 30 ранены. Власти США заявили, что не оставят Швецию в ее попытках содействовать соблюдению прав человека в Белоруссии на фоне резкого ухудшения контактов между Стокгольмом и Минском. В отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возбуждено еще одно уголовное дело, передает корреспондент Радио Свобода. На этот раз ее обвиняют в нанесении телесных повреждений сотруднику следственного изолятора. В сирийском городе Алеппо повстанцы полностью оставили район Салахиддин. Как сообщил сегодня агентство «Франс Пресс», один из командиров повстанческой армии, это был тактический маневр. Сегодня стало известно, что президент Сирии Башар Асад назначил нового премьер-министра после того, как прежний Рияд Хиджаб перешел на сторону оппозиции. Правительство Сирии возглавил министр здравоохранения Ваэль Аль-Халки на востоке Афганистана в провинции Лагман. Местный военный открыл стрельбу по военнослужащим НАТО. По данным командования международными силами, ответным огнем нападавший был убит. Среди иностранных солдат погибших нет. Продолжаем программу «Время свободы». Прокуратура усмотрела признаки экстремизма в деятельности оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Прокуроры требуют от суда признать экстремистской листовку от имени «Единой России», распространяемую через сайт «Добрая машина» пропаганды, открытой Навальным. В ее тексте говорится, что жители регионов, менее активно голосовавших за партию, будут оплачивать услуги ЖКХ по куда более высоким тарифам. Если листовку признают экстремистской, сайт оппозиционера будет закрыт, а ему самому грозит уголовное дело. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Поводом для проверки деятельности сайта «Добрая машина пропаганды» стало обращение в Генпрокуратуру депутата от Вологодской области Вячеслава Пузгалева, ранее занимавшего в этом регионе пост губернатора. В июле парламентарий заявил, что его возмутил размещенный на сайте макет листовки с логотипом «Единой России». «Жалобы на повышение тарифов на ЖКХ рассмотрены и признаны необоснованными, так как в вашем регионе отмечен недостаточный уровень голосования за «Единую Россию», якобы заявляли члены партии в этой листовке». Текст заканчивался словами: «Жители тех регионов, которые показали высокий уровень поддержки нашей партии национального лидера Владимира Владимировича Путина, оплачивают коммунальные услуги по существенно меньшим тарифам». Эту листовку господин Навальный распространял через запущенный в мае сайт «Добрая машина пропаганды». Суть проекта, по словам оппозиционера, заключалась в борьбе с государственной машиной пропаганды. Акция с фальшивыми листовками «Единой России» стала самой массовой в рамках проекта. Рассмотрев заявление господина Пузгалева, Генпрокуратура передала его для проверки в прокуратуру Вологодской области. Там пришли к выводу, что содержание листовки направлено на разжигание вражды и межнациональной розни между жителями различных субъектов Российской Федерации, а также способствует формированию нетерпимости к жителям республик Дагестан, Ингушетия и Мордовия, где «Единая Россия» показала одни из лучших результатов в ходе избирательной кампании в декабре 2011 года. В связи с этим прокуроры обратились в суд с требованием признать листовку экстремистской. Согласно федеральному закону о противодействии экстремизму, неважно, в каком регионе тот или иной материал будет признан экстремистским, он попадает в федеральный список Минюста и автоматически становится запрещенным к распространению на всей территории России. Кроме того, результаты прокурорской проверки переданы в Следственный комитет для возбуждения по факту распространения листовок уголовного дела по статье 282 УК «Разжигание межнациональной ненависти». По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, таким образом прокуратура собирается прекратить работу «Доброй машины пропаганды». Листовка, скорее всего, будет признана экстремистской, а когда решение вступит в силу, властям будет гораздо проще закрыть сайт Алексея Навального, сказал он «Коммерсанту». Адвокат господина Навального Вадим Кобзев также считает, что действия прокуратуры направлены на закрытие сайта, но он сомневается в том, что уголовному делу по статье 282 будет дан ход. Если это попытка возбудить дело против Алексея, то она вряд ли увенчается успехом. За слова его уже пытались привлекать к ответственности, но это ни разу не вышло. Например, после проверки его выступления на проспекте Сахарова, где он говорил про то, что на площади достаточно людей, чтобы взять Кремль. Тогда следователи вынесли отказную, напомнил господин Кобзев. Блогер Рустем Адагамов не столь оптимистичен в оценке перспектив этого дела.
Так как у нас сейчас фактически закон, что дышло, то есть если поставлена такая политическая задача, конечно, усилия прокуратуры увенчаются успехом. Есть задача привлечь Навального хотя бы к какой-то ответственности, а еще лучше посадить его в тюрьму. Конечно, никакого экстремизма в той листовке нет. Она фактически неверная, да, потому что существуют регионы в стране, где не голосовали в большинстве за «Единую Россию», там нет такой корреляции. Но то, что она экстремистская, ну, конечно, это чушь. Я уже ничему не удивляюсь.
Ну да, тем более, что еще вот когда шла предвыборная кампания, мэр Собянин говорил с такой какой-то смущенной улыбкой, что граждане, голосуйте за Единую Россию, ведь мы же вот не хотим, чтобы там меньше денег в Москве выделяли.
Да, и говорил не только Собянин, были видео, где главы местных администраций сидели и говорили то же самое, что если мы не проголосуем за Единую Россию, не видать нам бюджета. То есть это ни для кого не секрет.
Ну да. И тут получается, что Навальный, в общем-то, ничего нового не сказал.
Ничего нового не сказал. Ну, для меня листовка – это она такое легкое передергивание, да. Понятно, что хотелось укусить Северный Кавказ с их этими 99%, но там нет этой корреляции совершенно. Есть области, где не голосовали за Единую Россию, и там плата за ЖКХ, она не увеличилась и вполне сравнима с той, что платят Чечня или Дагестан.
Но в любом случае тут речь идет тогда не об экстремизме, а
да
просто…
Нет, конечно. Но у нас сейчас экстремизмом можно назвать все, что угодно. Я перешел дорогу в неположенном месте. Это экстремизм. То есть закон трактуется так, какая есть политическая задача. Закон политизирован до нельзя. И его потребляют как дубину, а не как закон.
Блогер Рустем Адагамов о попытке признать экстремистской листовку Алексея Навального. Сам же он заявил вчера, что после заявления прокуратуры будет распространять листовку еще активнее. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
And for the last time I tell you that nobody, do you hear me, nobody will tell me how to run this state.
Так звучит голос политикана-губернатора из голливудского фильма «Вся королевская рать». В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о реальных американских политиках. О чем свидетельствуют их голоса, их интонации, тембр голоса, как связана акустика и власть. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете программу «Время свободы». 1 января будущего года в России на отдельном канале начнет вещание общественное телевидение. Его финансирование будет поначалу осуществляться за государственные средства, позднее за счет пожертвований. Это позволит отказаться от рекламы. Работу общественного телевидения будет полностью контролировать российский президент. Он утверждает состав членов наблюдательного совета, а также назначает генерального директора. Общественное телевидение существует во многих странах мира, и «Радио Свобода» рассказывает о том, на каких условиях оно создается и работает в США и странах Европейского Союза. Сегодня о польском общественном телевидении. Там общественное телевидение финансируется за счет абонентской платы, собрать которую с каждым годом становится все сложнее. Частично по этой причине общественные телеканалы сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами, рассказывает Алексей Диковицкий.
Польское общественное телевидение, по-польски телевизия польская СА, сокращенно ТВП, формально является акционерным обществом, находящимся под контролем Министерства государственной казны, а финансируется из средств абонентской оплаты, которую обязана ежегодно вносить каждая семья, имеющая дома телевизор. Размер платы составляет 199 злотых. Это приблизительно 58 долларов в год. В эту сумму входит также плата за радио. Другой источник доходов общественного телевидения – это реклама, но ТВП отчасти находится в проигрышной ситуации по отношению к частным телеканалам, поскольку законодательство запрещает ему прерывать рекламными блоками, например, художественные фильмы. В настоящее время польское общественное телевидение имеет три основных канала – ТВП-1, ТВП-2 и информационный канал ТВП-Инфо. Кроме этого, существуют тематические каналы «Полония» для поляков, живущих за границей, каналы, специализирующиеся на истории, спорте, сериалах, о работе парламента, а также спутниковый телеканал на белорусском языке «Белсат ТВ». Руководство общественного телевидения утверждает состав Государственного совета по делам радио и телевидения, куда входят 5 человек. 2 делегируются президентом, 2 – нижней палатой парламента Сеймом и 1 – верхней палатой Сенатом. Несмотря на то, что одним из принципов деятельности общественного телевидения в Польше является нейтральное отношение к политике, депутаты пытаются неофициально оказывать влияние на состав руководства и содержание, прежде всего, информационных и публицистических программ, так, чтобы о той или иной партии как можно чаще упоминали в новостных сюжетах в положительном свете. В настоящее время финансовое положение ТВП является плачевным. После того, как 4 года назад премьер-министр Дональд Туск назвал абонентскую плату за пользование радио и телевидением устаревшей формой подати и заявил, что ее вскоре отменят, поляки массово перестали платить ежегодные взносы. Это, кроме прочего, привело к значительному уменьшению бюджета общественного телевидения, поскольку законодательство не предусматривает каких-либо иных источников финансирования, кроме рекламы и взносов телезрителей. По данным средств массовой информации, в нынешнем году дефицит бюджета ТВП составит около 30 миллионов долларов США. Оппозиция обвиняет нынешние власти в целенаправленном уничтожении общественного телевидения и регулярно поднимает этот вопрос в парламенте. Во время последнего заседания Сенатской комиссии по делам культуры и средств массовой информации депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Гжегош Челей заявил.
Я с неподдельным ужасом слушал то, что говорил представитель правящей партии, сенатор и режиссер Казимир Шкуц. Господин сенатор, вы выступаете за то, чтобы ликвидировать общественные СМИ, но они создали массу ценных программ, фильмов. Я думаю, что вам не удалось бы снять и части своих фильмов без поддержки общественного телевидения. А теперь вы пилите суп, на котором сидели.
Представители коалиции утверждают, что новый закон об общественных средствах массовой информации будет готов нынешней осенью. Выступая в марте этого года на публичных дебатах о состоянии общественных средств массовой информации, глава Министерства администрации и информатизации Польши Михал Бони заявил.
Думаю, что если воспользоваться периодом относительного спокойствия на политической сцене, хотя этого спокойствия на самом деле нет никогда, то можно было бы с сегодняшнего дня начать работу над новым законом об общественных СМИ и подготовить его к сентябрю, когда у парламентариев закончатся каникулы. Конечно, может оказаться, что не все будет окончательно продумано или что придется принимать несколько законодательных актов, но, думаю, полгода хватит. Всем нужно активно поработать.
Будет ли проект нового закона готов к сентябрю и каково будет его содержание, неизвестно. Ранее говорилось о том, что финансирование только общественного телевидения является несправедливым и следовало бы создать фонд, за средства которого мог бы побороться любой телеканал, в том числе и частный, если у него есть возможность создавать дешевле важные с образовательной точки зрения программы хорошего качества. Руководство польского общественного телевидения, однако, уже сейчас говорит о том, что без решительных действий правительства финансовая ситуация на телевидении будет ухудшаться. По словам руководителя ТВП Юлиуша Брауна, в течение нескольких последних лет общий объем вносимой телезрителями абонентской платы сократился в 4,5 раза и составляет около 60 миллионов долларов.
Из более чем 13 миллионов семей в Польше половина не зарегистрировала свои радио и телеприемники и не вносит абонентскую плату. А часть тех, кто платит взносы, благодаря щедрости парламента, получила право на основании всевозможных льгот не платить. Так что в результате абонентскую плату за прием радио и телевидения перечисляют только около 7% польских семей.
Создавшаяся ситуация выгодна для частных телеканалов, основных конкурентов ТВП, а это корпорация ITI, владелец телекомпании ТВН и группа Polsat, первое польское частное телевидение. Уже сейчас главную информационную программу канала ТВН смотрят больше поляков, чем известную десятилетиями и когда-то единственную программу вечерних новостей общественного телевидения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Умер известный театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. В Ботлевском районе Дагестана неизвестные обстреляли сотрудников полиции. Трое из них погибли, один убит. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению Владимира Голбана, признанного присяжными виновным в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Кунцевский суд Москвы поступил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной, которая требует от участниц группы Pussy Riot моральную компенсацию за нравственные страдания, причиненные ей видеозаписью скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. Суд в Москве оштрафовал оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Константина Косякина на 12 и 15 тысяч рублей соответственно. Они признаны виновными в организации несогласованного митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади города 31 июля. В Центр бизнес против коррупции организации «Деловая Россия» поступило обращение Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по так называемому второму уголовному делу ЮКОС. Вильнюса. В Лунгенском районе Молдавии пассажирский автобус перевернулся и упал с обрыва. 10 человек погибли, более 30 ранены. Власти США заявили, что не оставят Швецию в ее попытках содействовать соблюдению прав человека в Белоруссии на фоне резкого ухудшения контактов между Стокгольмом и Минском.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 47 минут. В ближайшие несколько минут нашей программы отвлечемся от социальных, экономических, политических проблем. Мы говорим о важном, интересном, крупном культурном событии. Крупнейший в мире международный фестиваль «Эдинбургский» открывается сегодня в Великобритании и продлится до 2 сентября, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
«Эдинбургский международный фестиваль включает 12 разножанровых фестивалей, в том числе театральный, оперный, музыкальный, джазовый, живописный, книжный, кино и телевидение, не говоря уже о том, что в том же Эдинбурге за неделю до открытия международного фестиваля стартовал грандиозный многожанровый фестиваль «Фринч». В этом году на Эдинбургском фестивале выступают музыканты, актеры, танцовщики и певцы из 47 стран, а это почти четверть стран земного шара. За 3 недели фестиваля население Эдинбурга удвоится и достигнет 1,5 миллиона человек. 66-й Эдинбургский фестиваль начинается экстравагантным визуальным световым перформансом на открытом воздухе, призванным символизировать единство мировых культур. В нем участвуют тысячи людей, которые в цветных лучах прожекторов движутся по находящейся вблизи Эдинбурга горе под названием «Место Артура». На первом концерте фестиваля прозвучит грандиозное «Месса света» Фредерика Делиуса в исполнении Королевского шотландского национального оркестра, хора и солистов. 4 концерта даст на фестивале Лондонский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, который исполняет, в частности, симфонии Брамса и Шимановского. Затем Гергиев переключится на дирижирование балетными спектаклями Петербургского Мариинского театра, который привез на фестиваль новую версию «Золушки» Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского. Театральная программа фестиваля включает несколько постановок пьес Шекспира. Московский театр драматического искусства покажет «Сон в летнюю ночь» в постановке Дмитрия Крымова. Польский театр «Варшава» представил модернизированную версию «Макбета», действие которого перенесено в наше время. А британская королевская шекспировская компания привезла на фестиваль «Похищение Лукреции». Состоятся и 2 мировые театральные премьеры – «Путешествие Гулливера» в постановке румынского театра и «Страна чудес» по Льюису Кэрролу, поставленная шотландским национальным театром. На фестиваль прибыли 9 театров из разных стран и 7 балетных трупп. Оперные спектакли включают «Тристана» и «Изольду» Вагнера, которую покажет Валлийская национальная опера, «Средства Макрополоса» Яночика в постановке Северной оперы и «Короля Артура» Генри Пёрселла, привезенную британской оперной труппой 16. В рамках фестиваля сразу после его закрытия состоится первый международный культурный саммит. В течение 2 дней министры культуры со всего мира обсудят роль искусства в международном сотрудничестве. В интервью «Радио Свобода» глава информационного отдела Эдинбургского международного фестиваля Сьюзи Бёрнетт говорит о художественной концепции 66-го фестиваля.
Концепция нынешнего фестиваля во многом повторяет концепцию первого Эдинбургского международного фестиваля 1947 года. Первый фестиваль возник вскоре после Второй мировой войны, когда еще недавно враждующие народы стремились к сближению своих культур и совместному наслаждению лучшим, что ими было создано. Нынешний фестиваль также ставит своей целью сближение множества национальных культур и поиск содержащихся в них общих ценностей. Это стремление становится еще более ощутимым именно на этом фестивале, который совпал с проведением Олимпийских игр в Соединенном Королевстве.
Сказывается ли проведение Олимпийских игр в Лондоне на Эдинбургском фестивале?
Наши возможности в связи с играми значительно расширились, поскольку мировое внимание в этом году сосредоточено на Великобритании. У нас появилось больше возможностей для международных контактов. Мы сотрудничаем с художественным фестивалем, который проходит в рамках Олимпийских игр. Мы даже обмениваемся зрителями, которым приходится буквально разрываться между спортом и искусством. Возникшие в этом году международные контакты оправдаются в долгосрочной перспективе. Свои программы мы стараемся соотносить с олимпийскими событиями. Специальные программы подготовлены к воскресенью 12 августа, когда пройдет закрытие Олимпиады. Мы постараемся заполнить значительный промежуток, возникший между закрытием игр и началом Паралимпийских игр 29 августа. В Британии существует давняя традиция кооперации спорта и искусства.
Говорила глава информационного отдела Эдинбургского международного фестиваля Сьюзи Бёрнетт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Нью-Йоркская полиция представила в среду систему внутреннего предупреждения. Ее основу составляет 3000 видеокамер, расположенных на Манхэттене. Поступающая от них информация моментально обрабатывается компьютерным центром, связанным с различными банками данных. Нью-Йоркское полицейское управление создало эту систему, названную инструментом нового века, в содружестве с Microsoft. Специальные компьютерные программы позволят полиции в течение нескольких секунд анализировать гигантские объемы информации и оперативно выходить на преступников. Например, у полиции теперь будет возможность быстро определить источник радиационного заражения, выяснить, когда был оставлен в определенном месте подозрительный саквояж, почти моментально найти машину, в которой находится подозреваемый, и получить схему передвижения автомобиля в последние дни и недели. В течение нескольких секунд полиция теперь сможет получить всю информацию о задержанном. У полицейских появится возможность компьютерного моделирования криминогенных тенденций в определенных районах. Нью-Йоркское полицейское управление также рассчитывает, что лицензирование подобных систем станет источником доходов. Федеральный судья в Гонолулу отверг иск о признании неконституционным отказ гавайских властей зарегистрировать однополый брак. В своем решении, изложенном на 120 страницах, судья отверг аргументы своих коллег в нескольких штатах, признавших такие запреты неконституционными. Судья заявил, что реформа института брака, если она требуется, должна производиться не посредством судебных решений, а решением легислатуры, представляющей мнение жителей штата, или в результате прямого голосования на референдуме. Штат Гавайи, где около 10 лет назад начались бурные дебаты о признании однополых браков, признает партнерство. Вступившие в такие отношения пары обладают всеми правами супружеских пар. Однако две истицы заявили о том, что запрет на вступление в брак лишает их некоторых важных льгот, представляемых федеральным правительством. Это решение было встречено противоположными чувствами сторонниками и противниками однополых браков. Почти треть американцев получает помощь от федерального правительства. Огромный процент иммигрантов живет на правительственные дотации. Эти данные добавили эмоций в дебатах о будущем Соединенных Штатов, рассказывает Владимир Морозов.
Данные бюджетного комитета Сената не охватывают тех граждан, которые из всех видов помощи получают только Medicare, бесплатную медицинскую помощь для пожилых и Social Security, пенсии по старости, инвалидности или за умершего кормильца. Основная часть 100-миллионной армии получателей помощи – это люди с низким доходом, которым положены food stamps – талоны на бесплатные продукты, и Medicaid – бесплатная медицинская помощь. Число тех и других быстро растет. 10 лет назад государство оплачивало лечение 34 миллионов, сегодня 54. Талонами на продукты пользовались 17 миллионов, теперь 45. В это число включены не только американцы и люди, не имеющие американского гражданства, но и прибывшие в страну нелегально. Это дало повод консервативным политикам еще раз напомнить о том, что страна берет на себя непосильную финансовую ношу, принимая огромное число эмигрантов. Они медленно адаптируются и зарабатывают меньше тех, кто родился в США. Анализ данных статистического управления за 2010-2011 годы выявил, что из общего числа людей, которые прибыли в страну 20 и более лет назад, 43% получают тот или иной вид социальной помощи. Среди самих американцев эта доля вдвое ниже. Но многие владельцы бизнесов не разделяют взгляд на иммигрантов, как на иждивенцев. Вот что говорит Дик Мейнор, владелец фирмы, которая выращивает овощи и фрукты в штате Джорджия. Нас обвиняют в том, будто мы мало платим иммигрантам, но они получают у нас по $15-20 в час. Такую работу весь день на жаре и на солнце может делать не каждый. Человек, сноровисто собирающий арбузы, может оказаться непригодным на уборке перцев или голубики. Нужна квалификация. Иммигранты нарабатывают ее годами. Американцы тут не годятся. Поработал у нас день-два и уехал искать себе дело полегче. По американским законам в США не следует впускать тех, кто не сможет себя прокормить и станет обузой для общества. О том, как этот закон выполняется, дает представление запрос группы сенаторов-республиканцев, только что направленный в Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент. Авторы запроса спрашивают, почему, решая вопрос о выдаче визы, уважаемые инстанции не учитывают, станет ли потенциальный иммигрант получателем одной из 80 программ федеральной помощи.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе вновь протестное движение в России. Сегодня Басманный суд продлил одному из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая срок ареста до 6 ноября. И сегодня проходит акция в поддержку арестованных. Она должна начаться буквально в ближайшие минуты. Мы ожидаем прямого включения с места события. Вы услышите мнение экспертов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
News.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливия. Власть перешла к парламенту.
Комментарии экспертов.
Певица Мадонна как гражданская активистка.
Право автора.
Илья Мильштейн. Галашки. И немножко нервно.
Радио Свобода. Свобода.News.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».